Когда Швейк явился к Лукашу и заявил, что с этой минуты приступает к своим обязанностям, поручик провел его к себе в комнату и сказал: «Вас рекомендовал мне господин фельдкурат Кац. Надеюсь, что вы не осрамите его рекомендацию. У меня была уже дюжина денщиков, и ни один из них долго не удержался. Предупреждаю, что я строг и беспощадно наказываю за каждую подлость и ложь. Я требую, чтобы вы всегда говорили только правду и беспрекословно исполняли все мои приказания. Если я скажу «прыгайте в огонь», то вы должны прыгнуть в огонь, даже если бы вам этого и не хотелось. Куда вы смотрите?» Швейк с интересом смотрел в сторону, на стену, где висела клетка с канарейкой. Услышав вопрос поручика, он устремил свои добрые глаза на него и ответил милым, добродушным тоном: «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, это гардская канарейка». Прервав таким образом речь поручика, Швейк вытянулся во фронт и, не моргнув, уставился на поручика. Поручик хотел было сказать «резкость», но, видя невинное выражение лица Швейка, произнес только: «Господин фельдкурат аттестовал вас как редкого болвана. Думаю, он не ошибся». «Осмелись доложить, господин фельдкурат, взаправду не ошибся. Когда я был на действительной, меня освободили от военной службы из-за идиотизма, общепризнанного идиотизма. По этой причине отпустили из полка двоих, меня и еще одного, капитана фон Кауница. Тот господин поручик, идя по улице, одновременно, извините за выражение, ковырял пальцем левой руки в левой ноздре, а пальцем правой руки в правой. На учении он каждый раз строил нас, как для церемониального марша, и говорил: «Солдаты, имейте в виду, что сегодня среда, потому что завтра будет четверг». Поручик Лукаш пожал плечами, не находя слов, и зашагал от двери к окну мимо Швейка и обратно. При этом Швейк делал равнение направо и равнение налево, смотря по тому, где находился поручик, с таким невинным видом, что поручик потупил глаза и, глядя на ковер, сказал без всякой связи со швейковскими замечаниями о глупом капитане: «Да-с, у меня, чтоб все было в порядке и чистоте, и не сметь лгать. Я люблю честность. Ненавижу ложь и буду за нее карать немилосердно. Вы меня поняли?»
«Так точно, господин обер-лейтенант, понял. Нет ничего хуже, когда человек лжет. Если уж начал кто завираться, знай, что он погиб. В деревне около Пелгржимова был учитель по фамилии Марек. Этот учитель бегал за дочерью лесника Шперы. Лесник велел ему передать, что если он будет встречаться в лесу с его дочкой, то он, лесник, как значит, застанет их, всадит ему из ружья в задницу заряд нарезанной щетины с солью. А учитель велел передать леснику, что это все враки. Ну вот, однажды, когда он поджидал свою барышню, лесник его застал и уже хотел было проделать с ним эту самую штуку, да учитель отговорился, он, дескать, только цветочки собирает. В другой раз учитель сказал леснику, что ловит жуков для коллекции. Так он врал, чем дальше, тем больше. Наконец, со страху он присягнул, что хотел только силки для зайцев расставить. Тут наш лесник его сгреб и доставил жандармам, а оттуда дело пошло в суд, и учитель чуть было не попал в тюрьму. А скажи он голую правду, так всего-навсего получил бы порцию щетины с солью. Я держусь того мнения, что лучше признаться откровенно, а если уж что натворил, прийти и сказать, дескать, осмелюсь доложить, натворил то-то и то-то. А если говорить насчет честности, то это, конечно, вещь прекрасная. С нею человек далеко пойдет. Ну, все равно, как при состязании в ходьбе. Как только начинаешь мошенничать и бежать, так моментально сходишь с дистанции. Вот, к примеру, мой двоюродный брат. Честный человек. Всюду его уважают, сам собой доволен и чувствует себя как новорожденный, когда, ложась спать, может сказать: «Сегодня я опять был честным». В течение всей продолжительной речи поручик сидел в кресле и, глядя на сапоги Швейка, думал: «Боже мой, ведь я сам часто несу такую же дичь, Разница только в форме, в какой я это подаю. Тем не менее, не желая ронять своего авторитета, он сказал, когда Швейк закончил. «У меня вы должны ходить в чищенных сапогах, держать мундир в порядке, чтобы все пуговицы были пришиты. Вы должны производить впечатление солдата, а не штатского босика. Это поразительно, до чего никто из вас не умеет держаться по-военному. Из всех моих денщиков только у одного был бравый вид. Да и тот, в конце концов, украл у меня парадный мундир и продал его в еврейском квартале». Поручик умолк, но затем заговорил снова и перечислил Швейку все его обязанности, причем особенно напирал на то, что Швейк должен быть верным слугой и нигде не болтать о том, что делается дома. «У меня бывают дамы», — подчеркнул он. «Иногда дама остается ночевать, если мне не нужно на другой день идти на службу. В таких случаях вы будете приносить нам кофе в постель. Но только когда я позвоню. Поняли?»
«Так точно, понял, господин обер-лейтенант. Если бы я влез неожиданно в комнату, то, возможно, иной даме это показалось бы неприятным. Я сам однажды привел к себе домой барышню, а моя служанка принесла нам кофе в постель аккурат, когда мы с ней очень мило развлекались. Служанка с перепугу обварила мне кофеем всю спину, да еще сказала с добрым утром. Уж я-то знаю, как быть, когда ночует дама».
«Отлично, Швейк. С дамами мы должны вести себя исключительно тактично», — сказал поручик, приходя в хорошее настроение, так как разговор коснулся предмета, заполнявшего все его свободное от казарм, плаца и карт время. Женщины были душой квартиры поручика. Они создавали ему домашний очаг. Их было несколько дюжин, и многие старались за время своего пребывания приукрасить квартиру всевозможными безделушками. Жена владельца кафе прожила у поручика целых 2 недели, пока за ней не приехал муж, и вышила поручику за это время примиленькую дорожку на стол, на всем его белье монограммы, и, наверное, докончила бы коврик на стене, если бы ее муж не прекратил эту идиллию. Другая, за которой через 3 недели приехали родители, хотела сделать из спальни поручика дамский будуар и расставила повсюду разные безделушки и вазочки, а над постелью повесила картину, изображающую ангела-хранителя. Женская рука, которая чувствовалась во всех уголках спальни и столовой, проникла и на кухню, где можно было видеть самые разнообразные кухонные принадлежности. Великолепный подарок одной влюбленной фабриканши, которая, кроме своей страсти, привезла с собой в дом машинку для рубки овощей и капусты, прибор для нарезывания булочек, терку для печенки, кастрюли, противни, сковороды, шумовки и бог весть что еще. Однако через неделю она ушла, так как не могла примириться с мыслью, что кроме нее у Лукаша есть еще около 20 других любовниц, и это, несомненно, отразилось на исполнительности этого породистого кобеля в мундире. Поручик Лукаш вел обширную корреспонденцию, завел альбом фотографий своих возлюбленных и коллекцию разных реликвий, так как за последние 2 года стал проявлять наклонность к фетишизму. У него было несколько разных дамских подвязок, 4 пары изящных панталончиков с вышивкой, 3 прозрачные тончайшие дамские рубашечки, батистовые платья и, наконец, 1 корсет и несколько чулок. «Сегодня у меня дежурство», — сказал поручик Швейку. «Я приду домой только ночью. Приведите в порядок квартиру. Последний мой денщик за свою лень отправился сегодня с маршевой ротой на фронт». Отдав приказание, касающееся канарейки и ангорской кошки, он ушел, не приминув еще раз в дверях проронить несколько слов о честности и порядке.